Глава 7. В этот вечер театр почему-то был полон, и толстый директор, встретивший Дориана и его друзей у входа, сиял и ухмылялся до ушей приторной, заискивающей улыбкой. Он проводил их в ложу весьма торжественно и подобострастно, жестикулируя пухлыми руками в перстнях и разглагольствуя во весь голос. Дориан наблюдал за ним с еще большим отвращением, чем всегда, испытывая чувство влюбленного, который пришел за Мирандой, а наткнулся на Калибана. Зато лорду Генри еврей, видимо, понравился. Так он, во всяком случае, объявил и непременно захотел пожать ему руку, уверив его, что гордится знакомством с человеком, который открыл подлинный талант и разорился из-за любви к поэту. Холлорд рассматривал публику портера. Жара стояла удушающая, и большая люстра пылала, как гигантский георгин с огненными лепестками. На галерке молодые люди, сняв пиджаки и жилеты, развесили их на барьере. Они переговаривались через весь зал и угощали апельсинами безвкусно разодетых девиц, сидевших с ними рядом. В партере громко хохотали какие-то женщины, их визгливые голоса резали слух. Из буфета доносилось щелканье пробок. «И в таком месте вы нашли свое божество», — сказал лорд Генри. «Да», — отозвался Дориан Грей, — «здесь я нашел ее, богиню среди простых смертных. Когда она играет, забываешь все на свете. Это неотесанное простонародье. Люди с грубыми лицами и вульгарными манерами совершенно преображаются, когда она на сцене. Они сидят, затаив дыхание, и смотрят на нее. Они плачут и смеются по ее воле. Она делает их чуткими, как скрипка. Она их одухотворяет. И тогда я чувствую, это люди из той же плоти и крови, что и я». «Из той же плоти и крови? Ну, надеюсь, что нет», — воскликнул лорд Генри, разглядывавший в бинокль публику на галерке. «Не слушайте его, Дориан», — сказал художник. «Я понимаю, что вы хотите сказать, и верю в эту девушку. Если вы ее полюбили, значит, она хороша. И, конечно, девушка, которая так влияет на людей, обладает душой прекрасной и возвышенной. Облагораживать свое поколение — это немалая заслуга. Если ваша избранница способна вдохнуть душу в тех, кто до сих пор существовал без души, если она будет любовь к прекрасному в людях, чья жизнь грязна и безобразна, заставляет их отрешиться от эгоизма и проливать слезы сострадания к чужому горю, она достойна вашей любви, и мир — должен преклониться перед ней. Хорошо, что вы женитесь на ней. Я раньше был другого мнения, но теперь вижу, что это хорошо. Сибиллу Вейн боги создали для вас. Без нее жизнь ваша была бы неполна». «Спасибо, Безил», — сказал Дориан Грей, пожимая ему руку. «Я знал, что вы меня поймете. А Гарри просто в ужас меня приводит своим цинизмом. Ага, вот и оркестр. Он прескверный, но играет только каких-нибудь 5 минут. Потом поднимется занавес, и вы увидите ту, которой я отдам всю жизнь, которой я уже отдал лучшее, что есть во мне». Через 15 минут на сцену под гром рукоплесканий вышла Сибилла Вейн. Ею и в самом деле можно было залюбоваться, и даже лорд Генри сказал себе, что никогда еще не видывал девушки очаровательнее. В ее застенчивой грации и робком выражении глаз было что-то напоминавшее молодую лань. Когда она увидела переполнявшую зал восторженную толпу, на щеках ее вспыхнул легкий румянец, как тень розы в серебряном зеркале. Она отступила на несколько шагов, и губы ее дрогнули. Безил Холлорд вскочил и стал аплодировать. Дориан сидел неподвижно, как во сне, и не сводил с нее глаз. А лорд Генри все смотрел в бинокль и бормотал: «Прелесть, прелесть». Сцена представляла зал в доме Капулетти. Вошел Ромео в одежде монаха, с ним Меркуцио и еще несколько приятелей. Снова заиграл скверный оркестр, и начались танцы. В толпе неуклюжих и убого одетых актеров Сибилла Вейн казалась существом из другого, высшего мира. Когда она танцевала, стан ее покачивался, как тростник над водой. Шея изгибом напоминала белоснежную лилию, а руки были словно выточены из слоновой кости. Однако она оставалась до странности безучастной. Лицо ее не выразило никакой радости, когда она увидела Ромео. И первые слова Джульетты: «Любезный пилигрим, ты строг чрезмерно к своей руке, лишь благочестие в ней, есть руки у святых, их может верно коснуться пилигрим рукой своей, как и последовавшие за ними реплики во время короткого диалога, прозвучали фальшиво. Голос был дивный, но интонации совершенно неверные, и этот неверно взятый тон делал стихи неживыми, выраженные в них чувства неискренним. Дориан Грей смотрел, слушал, и лицо его становилось все бледнее. Он был поражен, встревожен. Ни лорд Генри, ни Холлорд не решались заговорить с ним. Сибилла Вейн казалась им совершенно бездарной, и они были крайне разочарованы. Понимая, однако, что подлинный пробный камень для всякой актрисы, играющей Джульетту, эта сцена на балконе во втором акте, они выжидали. Если Сибилле и эта сцена не удастся, значит, у нее нет даже искры таланта. Она была обворожительно хороша, когда появилась на балконе в лунном свете, этого нельзя было отрицать. Но игра ее была нестерпимо театральна, и чем дальше, тем хуже. Жесты были искусственны до нелепости. Произносила она все с преувеличенным пафосом. Великолепный монолог. «Мое лицо под маской ночи скрыто, но все оно пылает от стыда за то, что ты подслушал нынче ночью», она произнесла с неуклюжей старательностью ученицы, обученной каким-нибудь второразрядным учителем декламации. А когда, наклонясь через перила балкона, дошла до следующих дивных строк: «Нет, не клянись, хоть радость ты моя, но сговор наш ночной мне не на радость. Он слишком скор, внезапен, необдуман, как молния, что исчезает раньше, чем скажем мы «вот молния». О, милый, спокойной ночи! Пусть росток любви в дыхании теплым лета расцветет цветком прекрасным в миг, когда мы снова увидимся». Она проговорила их так механически, словно смысл их не дошел до нее. Этого нельзя было объяснить нервным волнением. Напротив, Сибилла, казалось, вполне владела собой. Это была попросту очень плохая игра. Видимо, актриса была совершенно бездарна. Даже некультурная публика задних рядов и галерки утратила всякий интерес к тому, что происходило на сцене. Все зашумели, заговорили громко, послышались даже свистки. Еврей-антрепренер, стоявший за скамьями балкона, топал ногами и яростно бронился. И только девушка на сцене оставалась ко всему безучастна. Когда окончилось второе действие, в зале поднялась буря шиканья. Лорд Генри встал и надел пальто. «Она очень красива, Дориан», — сказал он, — «но играть не умеет. Пойдемте». «Нет, я досижу до конца», — возразил Дориан резко и с горечью. «Мне очень совестно, что вы из-за меня потеряли вечер, Гарри. Прошу прощения у вас обоих». «Дорогой мой, мисс Вейн, наверное, сегодня нездорова», — перебил его Холлорд. «Мы придем как-нибудь в другой раз». «Хотел бы я думать, что она больна», — возразил Дориан. «Но вижу, что она просто холодна и бездушна. Она совершенно изменилась. Вчера еще она была великой артисткой, а сегодня только самая заурядная средняя актриса». «Не надо так говорить о любимой женщине, Дориан. Любовь выше искусства». «И любовь, и искусство — только формы подражания», — сказал лорд Генри. «Ну, пойдемте, Безил. И вам, Дориан, тоже не советую здесь оставаться. Смотреть плохую игру вредно для души. Наконец, вряд ли вы захотите, чтобы ваша жена оставалась актрисой. Так не все ли вам равно, что она играет Джульетту, как деревянная кукла? Она очень мила. И если в жизни она понимает так же мало, как в искусстве, то более близкое знакомство с ней доставит вам много удовольствия. Только два сорта людей по-настоящему интересны. Те, кто знает о жизни все решительно, и те, кто ничего о ней не знает. Ради бога, дорогой мой мальчик, не принимайте этого так трагично. Секрет сохранения молодости в том, чтобы избегать волнений, от которых дурнеешь. Поедемте-ка со мной и Безилом в клуб. Мы будем курить и пить за Сибиллу Вейн. Она красавица. Чего вам еще?» «Уходите, Гарри!» — крикнул Дориан. «Я хочу побыть один. Безил, и вы уходите. Неужели вы не видите, что у меня сердце разрывается на части?» Глазам его подступили горячие слезы. Губы дрожали. Отойдя вглубь ложи, он прислонился к стене и закрыл лицо руками.